Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем добрый день. Да, действительно, на календаре у нас 6 декабря, на часах 12:01 уже, если быть точными. А значит, самое время для 100 вопросов атеиста. Сергей Львович готов отвечать на все самые ваши разнообразные вопросы. Вы нам можете дозваниваться. Это телефон прямого эфира 8 800 333 1706, Viber, WhatsApp 977 850 0996. Можете присылать нам через Viber, WhatsApp сообщения. Также вы их нам можете присылать через наш сайт teos.fm, через мобильное приложение Teos. Все для вашего удобства. В общем, не стесняйтесь, пишите нам и звоните. А мы, в общем-то, готовы начинать. Сергей Львович, здравствуйте, как нас слышно?
Отлично, слышно.
Так, ну, надеюсь, вас сейчас тоже будет слышно нормально. Вот у нас, кстати, с прежних эфиров остались тоже вопросы, с них и предлагаю тогда начать. Был вопрос от Станислава. Станислав не понял, как религия помогает совершать научные открытия. Сергей Львович?
Ага, значит, Станислав спрашивает, как мне помогает научные открытия.
Сергей Львович, что-то как-то звук плоховат. Давайте, наверное, сейчас вопрос остается актуальным насчет религии, как она помогает. Сейчас мы буквально в течение нескольких секунд попробуем восстановить связь, потому что что-то слышно так себе. Не отключайтесь.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте teos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 0996. 100 вопросов атеиста.
Мы напоминаем вам, что вы нам можете присылать свои сообщения, и пока мы продолжаем немножко так устаканивать нашу связь, ну, всякие бывают у нас иногда перебои, но надеюсь, что сейчас у нас все очень-очень быстро восстановится. Сергей Львович, как нас слышно? Связь есть?
Да, связь есть.
Вот так мне значительно больше нравится. Тогда вопрос от Станислава. Как религия помогает совершать научные открытия?
Дело в том, что вера в то, что мир упорядочен, и в то, что законы его постижимы для человеческого разума, это вера вполне себе религиозного происхождения. Об этом еще говорил Эйнштейн. Эйнштейн лично не был христианином, но он на это обратил внимание, на то, что вера в упорядоченность мира, в то, что мир рационален, в том, что человеческий разум пригоден для постижения мира, эта вера имеет библейские корни, она имеет библейское происхождение. Потому что наука держится на ряде допущений, которые, ну, в общем-то, никак не следуют из самой науки. Для того, чтобы заниматься наукой, мы сначала должны верить в то, что мир упорядочен, в то, что мир управляется определенными рациональными законами, в том, что под миром лежит определенная математическая структура. Говорил один математик, сейчас не вспомню его имя, он говорил о мистической эффективности математики, что люди, занимаясь математикой, чисто как интеллектуальной игрой, не имея в виду никаких практических применений, открывали какие-то математические закономерности, и потом оказывалось, что эти математические закономерности применимы в реальном мире. То есть наша вера в то, что мир упорядочен, она связана с верой в то, что мир создан разумным, рациональным творцом. И также вера в то, что наш разум устроен таким образом, что он может этот мир постигать, он может этот мир познавать. Что вообще говоря, тоже никак ничего не следует. Это предмет чистой веры, потому что парадоксальным образом, если принимать то представление, согласно которому человеческий разум есть плод эволюции, то абсолютно непонятно, зачем бы эволюции было бы абстрактное мышление.
100 вопросов атеиста.
У нас есть вопрос от Максима. Опять-таки возвращаемся и продолжаем говорить о науке. Максим пишет: вы часто говорите, что религия не против науки и так далее. На деле же выходит, что те же католики несколько сотен лет отказывались признавать Землю шаром, а с гелиоцентрической теорией согласились только в конце, внимание, 90-х годов. Только съемки спутников, по сути, смогли переубедить. Религия обрекает мир на отставание, упорно противодействуя то опытом, возьмем тоже клонирование, или еще чему-то. Все, что не укладывается в креационизм, сразу объявляется ересью и запрещается.
Вы знаете, это просто неправда. То есть вот это исторически неверно, что церковь запрещала людям верить в то, что Земля круглая. Что Земля круглая было известно в античном мире еще достаточно хорошо, потому что люди давно обратили внимание на то, как скрывается за горизонтом уходящий корабль. И можно найти у святых отцов, там у Златоуста я как-то наткнулся на упоминание того, что он там в какой-то связи упоминает, что Земля круглая. То есть, вообще говоря, что миф о плоской Земле, ну, вы можете набрать просто в интернете миф о Flat Earth. Там можно убедиться, что этот миф возникает очень поздно. В XIX веке начинают христианам приписывать веру в плоскую землю, веру в то, что церковники сжигали там ученых за веру в то, что Земля круглая. Это поздняя абсолютная мифология. В средние века отлично христиане знали, что Земля круглая. Это абсолютно не вызывало ни у кого никаких возражений. Если вы посмотрите на средневековые астрономические всякие изображения, там изображена вполне себе круглая Земля, вокруг которой крутится все остальное, потому что христиане унаследовали от Птолемея геоцентрическую систему, которая является интуитивно самоочевидной, поскольку наблюдатель находится на Земле. Когда Коперник выдвинул гелиоцентрическую систему, то он, кстати, помер в мире с церковью, как говорят, что его там сожгли, он умер от естественных причин глубокой старости. Да, возник конфликт с Галилеем. Я не буду сейчас подробно говорить о причинах конфликта. Но то, что католическая церковь до 90-х годов там учила, что в центре мира находится Земля, это просто не так. Это просто не так. И гелиоцентрические представления там достаточно быстро были приняты. Просто официально извинения по делу Галилея были принесены относительно поздно. Что касается подавления науки, то, знаете, это миф. Наука создана христианами. Ну, посмотрите просто на имена из учебника физики и химии. Кто у нас были Паскаль, кто был Лавуазье, кто был Ньютон, кто был Бойль, кто был... Паскаль, он вообще очень известный христианский мыслитель, апологет. У него есть книжка «Мысли», который он считал главным трудом своей жизни. Максвелл, Фарадей, верующие люди, все это. Причем верующие не просто потому, что они там принадлежат к христианской культуре, где принято ходить в церковь, там не будешь ходить, на тебя косо посмотреть. Нет, это были люди более религиозные, чем в целом по стране. Бойль вложил значительную часть своего состояния в всякие благочестивые проекты, в переводы Библии, на гельский язык, в поддержку миссии в Индии, в то, что... Да, он, кстати, когда умирал, завещал значительную часть денег своих на проведение лекций против атеизма. Это Бойль, это вот который закон Бойля. Он проповедовал с церковной кафедры там. То есть, вообще говоря, европейская наука, она создана христианами, а не возникла в борьбе с христианством. Просто посмотрите биографии тех ученых, которые у нас в учебниках физики и химии. Это все ревностные христиане. Ньютон написал больше толкований на Библию, чем он написал в своих научных трудах. Говорить о том, что наука развивалась в борьбе с религией, это просто неправда. Это не соответствует исторической действительности.
А что у нас сегодня, если говорить о том же клонировании, которое было упомянуто, о других каких-то, может быть, сейчас таких спорных, неспорных, разнообразных экспериментов, которые проводятся? Что на это говорит тогда сегодня религия?
Насчет клонирования, насчет стволовых клеток из эмбрионов. Понимаете, проводили во время Второй мировой войны нацисты и японцы тоже параллельно эксперименты над людьми. То есть они выясняли, там, разрабатывали оружие химическое, там, какие яды на человека больше действуют. Или как человек переносит те или иные травмы и повреждения, как они заживают. И эти эксперименты, они, конечно же, были осуждены, они сочтены преступными. Или вот даже после нацизма в Америке, по-моему, 60-е годы, я сейчас не вспомню точно, каких-то бедных людей, там, цветных из каких-то трущоб, заражали сифилисом для того, чтобы отслеживать процесс выздоровления, там, испытывали какие-то новые вакцины. Ну, потом это все вскрылось, потом это все признали преступлением, жертвам выплатили какие-то компенсации. Но когда мы выступаем против такого рода экспериментов, я надеюсь, вы тоже против, мы же выступаем против них не потому, что мы против науки, а потому что мы считаем такие эксперименты, как говорят в научной среде, чрезвычайно неэтичными. Вот нельзя так поступать. Проблема возникает не со стороны науки, а со стороны этики. Даже для развития науки нельзя ставить разрушительных экспериментов над живыми людьми. И с этим все согласны. Что касается там, клонирования там, разного рода экспериментов с использованием эмбрионального материала, это вот возражение не против науки, а возражение с этической стороны. То есть мы считаем, что человек на ранних стадиях своего развития – это человек, и умерщвлять его и делать из него лабораторный экспонат – это этически неправильно. Вот точно так же, как неправильно было ставить эксперименты над заключенными в концлагерях.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
У нас есть довольно объемное сообщение от Романа. Роман пишет: «Сергей Львович, помогите, наконец. Вы долго меня уверяли, что я обладаю свободной волей и что якобы имею ее непосредственный опыт. Но я, хоть убейте, не могу ее обнаружить. Все, что я обнаруживаю, это мои представления, рабом которых я являюсь. В частности, в ситуации выбора я всегда принимаю решение в точном соответствии со своими представлениями о правильном в данной ситуации. А уже потом я, хоть ты тресни, не представляю, каким образом я в той ситуации мог иметь другие представления и, соответственно, сделать другой выбор. Хуже того, я прямо нутром ощущаю, как эти самые представления рождаются у меня в голове совершенно сами по себе, в зависимости от ситуации. Вот, например, представление о том, что ваша религия абсурд, а то, как вы пытаетесь ее обосновать казуистика, у меня никак не могут смениться другими. И более того, от ваших объяснений они все более и более укрепляются. Только на вас, Надежда Сергей Львович, помогите мне, наконец, почувствовать свободную волю».
Ну вот смотрите, вы в этом сообщении себе постоянно противоречите. То есть вы обращаетесь ко мне с тем, чтобы я вам помог почувствовать свободную волю. То есть вы, очевидно, ожидаете, что мои увещевания, какие-то мои доводы, какие-то мои аргументы произведут на вас какой-то эффект. Но если у вас нет свободной воли, то это невозможно. Понимаете, это все равно как, не знаю, обращаться к капусте с плакатом там, «Капуста при». Капуста, она просто развивается по своим внутренним законам, там происходит соответствующая физико-химическая реакция, и обращаться к ней с доводами бессмысленно. Точно так же, если бы процесс в коре вашего головного мозга – это было все, что вы из себя представляете, и у вас не было бы свободной воли, любые попытки вступать с вами в беседы, любые попытки вас в чем-то переубедить были бы так же нелепы, как попытки в чем-то переубедить, не знаю, там, бота в компьютерной игре. Он будет выдавать только тот набор опций, который у него есть, и который в нем вложен программистами, и ничего с этим не сделаешь. Поэтому если вы ожидаете, что я буду обращаться к вам как к существу, наделенному разумом и свободной волей, и при этом вы отрицаете за собой свободную волю, вы впадаете в противоречие.
100 вопросов атеиста.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
День добрый.
Здравствуйте.
Я хотел сказать по предыдущему вопросу. Буквально несколько секунд. У индусов на трех слонах земля держится, да? В Коране написано, что Магомед дошел до конца земли, где солнце опускается в главный источник. А в Ветхом Завете в Библии написано, что Господь восседает над кругом земли. То есть это подразумевается, что земля круглая. Можете найти спокойно в поисковике, написать, что именно эту цитату. Угу. Все, вот я коротко, то, что я хотел сказать.
Знаете, про Коран я не скажу, я просто вот не вспомню сейчас. А что касается того, написано ли в Библии, что земля круглая, я не считаю, что это важно, но факт тот, что средневековые христиане, даже не средневековые, еще античные христиане, они вполне себе верили в то, что земля круглая, это их абсолютно не было чем-то новым. На самом деле это была часть науки тех дней, люди знали, что земля круглая, и это их абсолютно не волновало. То есть миф о плоской земле – это очень поздний именно атеистический миф.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Ну а также вы можете нам прислать свои сообщения через Viber и WhatsApp, телефон 977-850-09-96. Также вы нам можете позвонить 8-800-333-1706. Ну и, конечно же, мобильное приложение Теос. У нас есть сообщение от Дэна. Здравствуйте, если я атеист и верю в то, что я вижу, в то, что сам могу достичь успеха, работая своими руками. А в Бога я не вижу смысла верить, и как мне верить? Должен ли Бог сам со своей стороны произвести во мне некое действие, чтобы я смог поверить в Него?
Значит, Бог вложил в каждого человека стремление к истине. И я думаю, что то действие, которое Бог воспроизводит, это вот желание знать истину, желание знать, как оно на самом деле. И для того, чтобы поверить, нужно искать истину. Поэтому я думаю, я бы вот прежде всего с этого начал. Как вообще устроено мироздание? Что мы можем знать о смысле нашего существования? Есть ли у нас этот смысл вообще? Что касается «верю в то, что вижу», ну, вы верите в массу вещей, которых вы не видите. Большинство вещей, в которые мы, будучи верующими или атеистами, верим, мы их вообще не видим, мы их знаем со слов других людей. Я много чего не видел. Микробов я не видел, атомов я не видел, большого взрыва я не видел. Динозавров я не видел, видел только косточки их. Поэтому наше представление о мироздании, они вообще в значительной степени основаны, в большей части основаны на том, что мы не видим. Я вот, не знаю, там, пошел к врачу, врач мне выдал какие-то предписания. Я абсолютно не понимаю, абсолютно не вижу, как это работает, но я просто полагаюсь в этом отношении на его слово, как компетентного и добросовестного специалиста. Поэтому абсолютное большинство того, что мы вообще знаем, мы не видим. Мы это узнали через свидетельства других людей, в которые мы поверили. Точно так же я не видел, как Пушкин стрелялся с Дантесом. Я не присутствовал при этом историческом событии. И все, что я могу о нем знать, я знаю со слов других людей. Но вот мы считаем нормальным, вообще принятым верить в то, что такое событие произошло, и мы в этом просто полагаемся на свидетельства других людей. Подобно этому я полагаю, что Христос воскрес из мертвых на основании свидетельства апостолов. И у меня есть еще ряд данных, на основании которых я считаю совершенно обоснованным верить в Бога.
100 вопросов атеиста.
Есть вопрос от Александра. А что такое разум и логика, рацио с точки зрения религии? Как они определяются?
Нет, нет какого-то особенного определения с точки зрения религии. Есть просто философский взгляд, что рациональность – это способность человека делать выводы из предпосылок. Ну, иногда рациональность определяют несколько шире, как способность человека опираться на свой разум, действуя в мире. Вот. Но это не специфическое какое-то религиозное определение, это скорее философское. Религия – это про наше отношение с Богом больше.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от Али. Почему атеисты порой больше соблюдают заповеди Христа, чем верующие?
Вы знаете, если ставить вопрос так, может ли неверующий человек совершать достойные, одобряемые поступки, то ответ совершенно однозначный. Может. Совершенно от нас наша вера не требует считать атеистов какими-то там моральными чудовищами. Это вовсе не так. Почему-то часто возникает такая реакция у атеистов, что верующие должны считать атеистов непременно там бессовестными людьми, которые ложки воруют. И так оно исторически сложилось, что, например, в Штатах это так, да, в Штатах слово атеиста до сих пор некое клеймо, и до сих пор атеисты там рвутся доказывать, что они тоже приличные, законопослушные граждане, что вообще даже и излишнее, потому что, ну, действительно, там, в Америке атеисты – это, как правило, благополучные, образованные, социально адаптированные люди, которые мелкими кражами не промышляют. Но атеист может быть нравственным человеком, атеист может быть хорошим гражданином, атеист может быть приличным семьянином. Это мы ни в коем случае не отрицаем. Другое дело, что никаких заповедей Христа атеист не исполняет и не может. Не надо путать такую вот гражданскую порядочность, человеческую нравственность и заповеди Христа. Это немножко разные вещи. Примерно так же, как человек, который не находится в армии и не может исполнять приказов начальства. А для того, чтобы я мог исполнять повеления там, офицеров, я должен в эту армию вступить. Если я не вступил, ну, значит, я их не исполняю, просто потому, что я нахожусь вне армии. А первая же заповедь, которая идет в среди десяти заповедей, «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Бог устанавливает с людьми завет. В рамках этого завета он дает заповеди. То есть завет – это определенные отношения. Это иногда переводят договор, но это не совсем точно. Договор – это что-то очень формальное. Это как-то... Вот мы не очень друг другу доверяем, поэтому мы подписали кучу бумажек, чтобы их при случае тащить в суд. А завет – это то, что Библия сравнивает, например, с браком. Когда люди имеют отношение вот сердечного доверия и близости. То есть, ну, можно сказать, что договор, но это договор, который предполагает вот такое доверие и близость. В древности и в средние века, и даже века до 19-го существовала такая монархическая верность, когда народ и государь были связаны отношениями завета, когда народ обязался любить и почитать и повиноваться, государь обязался заботиться об интересах народа. И вот завет, вот эти отношения с Богом, в которые мы вступаем, в рамках этих отношений существует определенные обязательства на нас. Ну, например, там, возвращаясь к аналогии с браком, если я вступаю в брак, я тем самым обязался хранить жене верность, обязался о ней заботиться, обязался обращаться с ней там, как с женой, пока смерть не разлучит. Вот эти обязательства существуют в рамках моего завета с женой. Там, в рамках завета народа с Богом существуют заповеди. Поскольку ты находишься в завете с Богом, у тебя есть такие-то обязательства. Атеист в этом отношении никаких заповедей не соблюдает, конечно, соблюдать не может. Хотя он может поступать нравственно, мы это ни в коем случае не отрицаем. Но христианство, оно не про то, может ли человек поступать нравственно. Не христианин может поступать нравственно, это несомненно. Христианство, оно вечно спасение. О том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. О том, что цель нашей жизни, она намного больше, чем просто быть приличным гражданином в этой жизни, там, платить все положенные налоги и быть там, хорошим членом общества. Христианство – это не система выстраивания хороших членов общества. У него есть такой мощный побочный эффект, да. Но цель его другая. Ну, представьте себе, человек готовится к полету в космос. И пока он готовится к этому полету, ему запрещено там пить и курить. И он сидит на определенной диете при этом. Ему в Макдональдсе нельзя питаться. И побочный эффект всего этого будет то, что он будет, ну, в целом здоровее. Он, по ходу, избавится от дурных привычек. Но цель не избавиться от дурных привычек как таковая. Цель-то его полететь в космос. Вот подобно этому, да, христианство, когда оно есть, когда человек действительно уверовал, оно приводит к изменению жизни. Христианин должен быть порядочным, законопослушным гражданином. Он должен быть хорошим семьянином. Он должен быть нравственным человеком по жизни. Но цель, главная цель не в этом. Главная цель – это жизнь вечная и блаженная, которую человек обретает в отношениях с Богом. И атеист, до тех пор, пока он не обратится к Богу в покаянии и вере, он мимо этой цели, увы, промахивается. Хотя лично он может быть вполне порядочным гражданином, с этим мы ничуть не спорим.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Алекса. Я бы хотел в следующей жизни стать попом и разъезжать на дорогих иномарках. А вы?
Вы знаете, это какая-то... ну вот я в церкви 26 лет, и я видел попов в церкви. Знаете ли, за эти 26 лет уже большую часть жизни получается в церкви. И я не видел попов на дорогих иномарках. Я знаю, что у священника, как правило, есть автомобиль, потому что он много вообще разъезжает. Он должен, у него напряженный график, он сейчас совершил богослужение в храме, а сейчас он поехал в дом престарелых, а из дома престарелых он поехал в школу, а из школы он поехал на дом к пожилой прихожанке, которая не может прийти в церковь. И ему нужно разъезжать много. Но чтобы это были какие-то шикарные мерседесы, или что вообще священники как-то чрезвычайно богато жили, знаете, вот мои знакомые священники, они живут не богаче, чем я. Они живут не богаче, чем большинство граждан. Достаточно средний уровень достатка. И я знаю, это зависит, конечно, от прихода. Где-то в каких-то приходах люди живут вообще бедно. И священники живут бедно, соответственно. То есть, вот эта вера в то, что священники в каких-то сказочных богатствах купаются, это, ну, это не так просто, это чепуха. Это распространяется людьми, у которых опыта общения с реальными священниками просто нету.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Нам пришел вопрос от Марка. О наказании за грехи родителей и их детей до четвертого поколения, в кавычках. В чем смысл подобной установки?
Я бы сказал так, что речь идет о последствиях греха. То есть Библия, с другой стороны, говорит, что лично человек ответственен только за свои поступки. Сын не понесет вины отца, отец не понесет вины сына, всякий умрет за свое беззаконие. Просто у поступков есть последствия. Например, отцы сделали Великую Октябрьскую социалистическую революцию, три поколения потомков живут в СССР. Или отцы там разрушили экологию, потомки живут в загрязненной атмосфере. Или, как там поэт говорит, насмешкой горькую, по-моему, обделенного, в общем, разоренного, в общем, сына над промотавшимся отцом. То есть, когда человек мог получить наследство, но не получил, потому что отец его промотал. И в этом отношении, конечно же, грехи предков оказывают прямое влияние на потомков. Не в том плане, что они делают их лично виновными, а в том плане, что вот так устроено мироздание, если вы предки отвергли Бога, то потомки это расхлебывают.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Оли. Если эмбрион – это человек, то яйцо – это птица.
Вы знаете, эмбрион – это человек. Вот тут ничего не поделаешь. Такова биологическая реальность. То есть, это как мы вообще определяем человека? Человек – это живое существо, принадлежащее к человеческому роду. Это еще определение Аристотеля. И оно может показаться тавтологией, там веревка есть вервие простое, но оно самоочевидно. Действительно, человек – это живое существо, принадлежащее человеческому роду. Дитя в утробе матери есть живое существо, и это есть живое существо, принадлежащее человеческому роду. То есть, оно живое существо – это не часть тела матери. Тут лозунг «Мое тело, мой выбор», он просто не относится к делу, потому что это не часть тела матери, это другое тело. И это другое существо, биологически оно не является частью тела матери, и это человеческое существо, потому что оно принадлежит человеческому роду. То есть то, что дитя в утробе матери – это именно человеческое существо, это биологический факт. Причем, что интересно, некоторые люди проабортных убеждений этого ничуть не отрицают. То есть, нет даже какой-то солидарной позиции отрицать то, что это человек. Там Питер Сингер, например, не отрицает, что дитя в утробе матери – это невинное человеческое существо. Были двое авторов в Англии, я сейчас не вспомню имена, которые написали целую работу, где обосновывали, в этом они согласны с Сингером, что можно умерщвлять уже рожденных младенцев. На том основании, я не приводили там обоснования. У Сингера обоснование такое, что вера в то, что нельзя умерщвлять невинное человеческое существо, оно имеет богословское происхождение, оно основано на том, что человек создан по образу Божию, нельзя разрушать образ Божий. Но если отклонить это богословские эти соображения, нет никаких причин, по которых нельзя умерщвлять младенцев, потому что у них отсутствует личность как таковая. Вот, у них отсутствует целеполагание автономности самосознания, следовательно, умерщвление младенца не есть человекоубийство. Но при этом он спокойно признает, что да, дитя в утробе матери еще до рождения – это человеческое существо. Долгое время противники абортов прибегали к такому аргументу, что а какая разница, что происходит такого радикального в момент родов, в процессе родов, что меняет моральный статус этого живого существа. Причем в утробе можно убивать, а вне утробы нельзя. На что, в конце концов, сторонники абортов, там в лице Сингера и других, сказали, да, действительно ничего не меняется, и это значит, что младенцев тоже можно убивать. То есть, то, что дитя в утробе матери является невинным человеческим существом, этого не отрицает даже более-менее образованные сторонники абортов, потому что это биологический факт. Это вот абсолютно не зависит от нашей веры в Бога, это абсолютно не зависит от наших убеждений вообще. То, что дитя в утробе матери – это человеческое существо, это биологический факт. Другое дело, что они считают, что невинное человеческое существо можно лишать жизни. То есть, там у них какие-то другие совершенно критерии, вот, которые, мне кажется, абсолютно за уши притянутыми. Но они считают, что вот так можно. Что ребенок, например, рассматривается в качестве нежелательного квартиранта, которого мать может выселить, потому что это ее тело. Даже если он в силу этого умрет. Мне помню, даже приводили пример там с, допустим, выдающимся скрипачом, который оказался каким-то чудесным образом соединен с моей кровеносной системой и будет соединен 9 месяцев, я буду терпеть большие неудобства в этой связи, но если я отцеплюсь, он умрет. Имею ли я право отцепиться? То есть, вообще, большая часть аргументации в защиту абортов, она вынужденно признает тот факт, что это, да, это невинное человеческое существо. Другое дело, чем отличается собственно религиозный взгляд на вещи, то, что мы верим в то, что существует прощение, в то, что в Евангелии есть благая весть о прощении грехов, что человек, который был вовлечен в аборт, это, конечно же, вина лежит не только даже не столько на женщине, сколько на мужчине, на отце ребенка, на родственниках, которые ее дожали. Все эти люди, несомненно, вовлечены в тяжкий грех и виновны. Но Евангелие есть благая весть о прощении грехов. Как сказано у пророка, «Изглажу грехи твои, как туман, и беззаконие твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Церковь извещает не осуждение. Об осуждении мы знаем и так. Мы знаем, что лишать жизни невинное человеческое существо неправильно, что аборт есть именно это. И что до тех пор, пока мы это поддерживаем, хотя бы просто на словах, мы вовлечены в человекоубийство. Особенность возвещения церкви в том, что церковь на этом фоне возвещает прощение грехов. Что Христос умер за наши грехи. Мы можем порвать с нашими прежними грехами, мы можем начать жизнь с чистого листа. И все, что мы понаделали до этого – все, что мы говорили, все, что мы сделали, все те страшные греховные дела, которые были на нашей совести, их на нашей совести больше не будет. Как говорится в 50-м псалме, «Окропишь меня иссопом и очищусь, омышь меня и буду белее снега». Поскольку это грех, который очень распространен, и распространено одобрение этого греха, что само по себе тяжкий грех, как апостол Павел пишет в послании к римлянам, что там язычники не только делают грехи, но и делающих одобряют. То есть, вообще-то, одобрять грех – это даже хуже, чем его непосредственно совершать, поскольку совершать грех человек может под давлением, в каких-то невыносимых обстоятельствах, а вот одобрять грех – это сознательный добровольный выбор. Но так или иначе, Евангелие – оно о прощении грехов. Как только человек раскается пред Богом, как только он скажет «я согрешил, я виноват, я прошу Божьего прощения», так сразу этот человек будет Богом прощен, и он начнет свою жизнь с чистого листа. Евангелие нас призывает, Слово Божие нас призывает примириться с Богом, исповедать наши грехи, и как только мы их исповедуем, так сразу с нас это тяжкое бремя греховное будет снято. Я знаю, что многие активные участники движения «За жизнь», которые выступают против абортов, это как раз покаявшиеся абортмахеры. И они там много детей наубивали в своей жизни, но теперь они перед Богом чисты. Вот теперь они белее снега, потому что кровь Христова очищает нас от всякого греха, как сказано в Писании.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 0996. 100 вопросов атеиста.
Сразу зачитаю два сообщения от Анны и от Лены. Анна пишет: «Отлично, значит, если есть прощение, можно я завтра сделаю аборт, а потом, послезавтра, прощение попрошу». И сообщение от Лены: «Я стану против абортов, если вы будете против убийства животных».
Значит, если вы завтра сделаете аборт, а послезавтра попросите прощения, вы будете прощены. Я помню, как-то мне давно уже очень в руки попался американский журнал, выпускаемый каким-то из вот организаций, выступающих за жизнь. И там были написаны рекомендации, что делать женщине, если она все-таки сделала аборт. И там первым пунктом шло: не прекращайте молитвенного общения с вашим небесным отцом. И меня это тогда поразило. Ну, она только что зарезала своего ребенка. Какие у нее отношения с небесным отцом? Так вот, оказывается, все правильно на самом деле. Если она исповедовала этот грех, она сию минуту прощена. То есть, если она раскаивалась в этом преступлении, то это преступление с нее снято. И если мужчина, который ее подталкивал к этому преступлению, очень часто просто вынудил это, и чаще его даже вина, он раскаялся в этом преступлении, он тут же прощен. Божие прощение, оно вот как, есть такой писатель Бернанос, у него есть дневник сельского кюре, у него там есть такая фраза, что Божие прощение, оно над человеком летает, как орел, только ждет возможности на него спикировать. Бог всегда ищет простить и очистить и спасти человека. И Христос умер за наши грехи, искупление всех наших грехов, оно уже приобретено, оно уже готово, оно уже дожидается. Как только человек раскается в своих грехах, так сразу он будет прощен. И, конечно же, прощение, оно меняет жизнь человека. То есть, если человек признает, что я вот поступил ужасно, я больше так не буду, он обретает прощение. Действительно, я вот это хочу очень подчеркнуть. Да, если вы в вашей жизни впадете, вот так вам, такое вы совершите зло, вы впадете в какое-то беззаконие, а потом вы покаетесь, Слово Божие вам обещает совершенно точно, что вы непременно будете прощены. Что касается против убийства животных, видите ли, вы можете быть против убийства животных, это на здоровье. Вы можете быть там строгой вегетарианкой, это абсолютно ваше дело. Это может быть, да, вот человек имеет такое чувствительное сердце, что он не хочет питаться мясом убитых животных. Ну, хорошо, молодец. Другое дело, что каким образом это оправдывает убиение человеческих существ. Понимаете, человек от животного отличается. Человек создан по образу Божию, животное нет. Бессмысленная жестокость по отношению к животным, безусловно, дурна. Но бывает так, что человек пытается себе как-то, знаете, скомпенсировать, когда он плохо обращается с людьми и знает это. Но зато он к животным очень хороший. Вот избитый, конечно, пример, но я его приведу все-таки. Самые мягкие законы, которые более всего ограждали животных от жестокости, были в нацистской Германии. И они этим немало гордились. Понятно, что это не было в целом гуманное общество. И часто так бывает, опять-таки, не всегда, я не скажу это про всех, я тут не делаю обобщения. Но так бывает иногда, по крайней мере, что человек такой подчеркнутой, несколько даже утрированной любовью к животным, пытается себе что-то скомпенсировать, когда у него что-то с людьми не так. Я еще раз не скажу это про всех. Там разные могут быть у человека причины, разные. Я тут не провожу обобщений таких. Но так бывает. Так бывает, что человек подчеркивает какую-то свою чрезвычайную ласковость к животным, потому что совесть его укоряет в том, что он что-то не так делает с людьми.
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Даши. Сергей Львович, вы просто не любите животных.
Почему? Я вот котов очень люблю. Но вопрос даже не в том, кого я люблю или не люблю. Вопрос в том, что на самом деле, вот каковы мои нравственные обязательства на самом деле. Вот я могу не любить некоторых людей там, на уровне эмоций. Вот мне некоторые люди могут раздражать. Вот есть у людей талант, вот у некоторых, которые, ну, вроде не злодеи, вроде ничего не делают такого, что можно им в мину вменить, а раздражаются страшной силой. Ну, не нравятся они мне. Но я должен, у меня есть обязательство, объективное моральное обязательство справедливо поступать с другими людьми, независимо от моих эмоций по отношению к ним. Вот заповедь Божия я должен соблюдать по отношению к людям, совершенно независимо от того, насколько они мне нравится или не нравится, абсолютно независимо от моих эмоций. Вот нельзя лишать жизни невинное человеческое существо, независимо от того, насколько мне это существо сильно нравится. Вот нельзя и все. Это...
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
У нас есть еще сообщение от Олега. Олег спрашивает, точнее, ну, утверждает, статистика рождаемости показывает, что мужчин и женщин рождается не в равном количестве. Значит, найти всем свою вторую половину физически невозможно.
Ну, вообще-то очень близко к равному. Другое дело, что выживаемость может отличаться. Но вообще, в некоторых странах мужчин значительно больше, потому что тяжелые очень условия жизни. Женщины просто много умирают при родах. И плохое отношение в культуре к женщинам. И поэтому женщины меньше выживают. В России, по-моему, наоборот совершенно. В России меньше мужчин из-за того, что бедствие такое есть национальное, что мужчины пьют. И гробятся там по разным причинам. Поэтому в разных странах по-разному по статистике.
Ну, вот, кстати, по статистике, вот если прям в среднем по миру, то действительно женщины живут дольше по продолжительности жизни, и там разница достаточно существенная. То есть вот стран, где у мужчин продолжительность жизни выше, их буквально по пальцам одной руки. В России действительно женщины живут тоже дольше, причем лет на 10 там разница.
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Дарьи. Почему христиане против брачного договора?
Вы знаете, смотря что имеется в виду под брачным договором. Там имеется в виду, что если ты меня бросишь, ты мне дашь кучу денег, заранее оговоренную. Понимаете, это сразу уничтожает брачные клятвы. Что на самом деле брак предполагает, что я тебя не брошу. Я знаю, что хитро устроили, я читал такую историю, не знаю, насколько это достоверно, что раввины в Израиле придумали, как укрепить брак. Там формально-то развестись можно, но нужно при этом написать, что если с тобой разведусь, я тебе оставлю такие-то вот, такую-то сумму отступную. И в тот момент, когда человек вступает в брак, он на эмоциях, ему крайне неловко писать небольшую сумму, и поэтому он пишет там какую-то сумму огромную, потом его эта сумма держит. Но это уже нужно проявлять определенную изобретательность. Для христианского брака Если вы вступаете в брак, вы в него вступаете без оглядки. Вы не говорите, а что если там, не знаю, ты мне борщ пересолишь, я вот вообще тебя выгоню. Что это не предполагается такого варианта. Нельзя вступать в брак и заранее рассматривать варианты отступления. Нельзя заранее рассматривать условия развода. Потому что это обесмысливает сам, в христианском контексте, сам смысл брачного союза. Потому что предполагается, что союз заключается навсегда.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Ну и напоследок вопрос от Арины. В чем цель существования человека? Многие христиане говорят, что цель существования человека на земле заключается в словах Христа «будьте совершенны». То как объяснить в этом смысле смерть детей, тем более младенцев? Ведь они за свое короткое земное существование не успевают приобрести ни добродетелей, ни веры в Христа.
Мы живем в падшем мире, который глубочайшим образом поврежден грехом, и то, что в этом мире далеко не то, что не все, что происходит в этом мире, хорошо и правильно и соответствует Божьему замыслу. То есть люди умирают в юности, не успев принести никаких плодов, или даже в младенчестве, или даже в утробе матери, потому что мы живем в падшем, поврежденном мире. Но мы верим в Божий промысел, в то, что Бог знает, как ей это обратить в конечном итоге ко благу. Что касается цели христианской жизни, мне нравится формулировка одного катехизиса, что цель – познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. То есть мы здесь для того, чтобы обрести вечную радость, и это наша вечная радость в Боге.
Ну, наверное, на сегодня у нас уже все, время подходит к концу, и оставшиеся вопросы, которые не были еще озвучены, обязательно прозвучат через неделю. Да, ведь, Сергей Львович?
Да, даст Бог. Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».